Издательство О2, Александра Альва. «Луна освещает путь в тысячу ли». Читает Александра Жарова. Посвящается маме, папе и брату. Спасибо, что верили в меня с самого начала. Мой путь предначертан, ступаю по лунной тропе. Лишь сосны повсюду, куда ни направишь взгляд. Цикады запели, и словно по их мольбе тушью выводит тьма мой чернильный наряд. А дзянь тяготит, в груди назревает боль. Могу ли соткать я надежду из рваных мечт? Все 9 истоков твердят, твой удел такой. Но ветер шумит, а рука берется за меч. Пролог. В те редкие темные ночи, когда на безоблачном небосводе ярко горит серебряная река и светит еще молодая луна, можно разглядеть меж мерцающих звезд, ускользающие от взгляда смертных, нефритовые павильоны и крыши божественных дворцов, где обитают небожители. Люди называют тот мир небесами или городом бессмертных, недосягаемая ныне мечта каждого человека, стремящегося к вечной жизни. Говорят, если успеть увидеть хоть краешек золотого дворца, что покажется на мгновение среди бесконечного потока серебряной реки, то до конца дней удача будет следовать по пятам. Таков один из благословенных даров бессмертных. Но теперь уже никто не скажет точно, правдива ли легенда об удаче. Ведь еще 900 лет назад великий дракон запечатал небеса, и ни одно существо больше не в силах вознестись или спуститься на землю. Виной тому послужили деяния последних небожителей. 5 военачальников, что посвятили свои человеческие жизни изучению боевых искусств и познанию мира. Еще будучи людьми, они решились взойти на пик Лаошань и пройти путем совершенства, выдержав испытания тела и духа, которые мало кто способен преодолеть. Но великие мастера своего времени оказались достойны и обрели бессмертие. Недолго пировали они на небесах, ведь в их пылающих сердцах родилось страстное желание помочь жителям Срединного мира. Любовь и сострадание заставили военачальников даровать людям частицы своих бессмертных душ и научить их покорять стихии. Новые боги часто спускались на землю, проводя многие дни в беседах со смертными мужами и открывая им божественную мудрость. Узнав об этом, великий дракон разгневался и в наказание запечатал небеса на 1000 лет, чтобы последние небожители, живя в нефритовых дворцах, наблюдали, как бесчестно люди используют их дары и как быстро забывают своих покровителей, что некогда спускались на землю. С тех пор в городе бессмертных воцарился покой, а дракон вместе с 8 высшими божествами погрузился в астральный сон, дабы восстановить духовные силы и постигнуть другие миры. Густые облака тогда заволокли дворец Лунвэй, а многие нефритовые здания опустели. Величественными видами небес теперь некому было любоваться. Бесчисленные залы, украшенные золотом и яшмой, летающие острова и водопады с живительной водой будто застыли в ожидании возвращения великого господина. Последние небожители свои долгие дни, каждый из которых подобен целой земной жизни, проводили в павильоне небесного свода, откуда открывался вид на прекрасный сад с цветущими персиками. В белых и нежно-розовых кронах деревьев отдыхали луани, большие птицы с красными перьями, на чьих широких спинах некогда летали бессмертные, а теплый солнечный свет скользил по крышам дворцов, наполняя все вокруг приглушенным сиянием. В одной из беседок павильона, стоящей на возвышении и украшенной драгоценными камнями, резной стол ломился от явств, а в 5 нефритовых кубках плескалось божественное вино. Но никто из присутствующих так и не притронулся к пище. Светлая дева Юэлянь медленно ходила по беседке, плавно помахивая раскрытым черным веером, а подол ее шелкового платья, струящийся вслед за последней небожительницей, был усыпан мерцающими звездами. В волосах, собранных в сложную волнистую прическу, сверкали шпильки и дорогие украшения, а серьги в форме полумесяца покачивались на длинных серебряных цепочках. «Прошу, сыграй мне еще на своей исцеляющей эрху, друг всего живого», — проговорила она и остановилась, вглядываясь в золотые крыши дворцов, что стояли за персиковым садом. «Мое сердце сегодня снова болит». Молодой мужчина, сидевший за столом, взглянул на деву и, оправив широкие зеленые рукава, взял инструмент. Длинный смычок нежно коснулся двух струн, а тонкие пальцы левой руки забегали по темному грифу. Беседка наполнилась тихой исцеляющей мелодией. То играл последний небожитель Шисин, покровитель плодородной земли и лесов. В его каштановых волосах виднелась изогнутая шпилька, похожая на ветвь с молодыми зелеными листьями из нефрита. А глаза цвета коры тысячелетнего дерева выражали любовь ко всему живому. «Тебя вновь что-то тревожит, дева Юэлянь?» — спросил учтиво другой мужчина, что сидел у края павильона и протягивал аметистовую чашу водяному оленю с ветвистыми рогами, духу всех рек. Животное наклонилось и отведало из чаши времени. Бока его переливались и блестели на солнце, а прозрачные капли стекали по могучему телу на землю. «Вот уже много столетий никто из людей не стремится к истинному совершенству», — ответила дева последнему небожителю Цуаню, повелителю вод, чьи белоснежные волосы свободно не спадали на спину, не украшенные ни одной шпилькой, а голубое одеяние заполняло собой значительную часть беседки. «Наши храмы пустуют, а школы Юэин, Дафэн, Шэньгуан, Циншуй и Шилинь подчиняются теперь лишь воле человеческого императора, возомнившего себя богом. Они не следуют путем стихий, а участвуют в этих бессмысленных войнах, убивают своих братьев, убивают наших детей», — закончила дева Юэлянь, сложив черный веер. «Но что мы можем предпринять?» — задумчиво спросил третий мужчина, который все это время стоял у одной из четырех красных колонн беседки. Он единственный был одет по-простому. Высокие сапоги, свободные черные штаны и длинную рубаху со стоячим воротником, который почти полностью скрывал желтый халат. Руки мужчины, укрытые кожаными наручами, никогда не опускали меч, покоившийся в ножнах с золотистыми узорами. Как и предвидел великий дракон, люди не смогли совладать с нашим даром, и теперь мы способны только наблюдать за тем, как смертные попирают путь и магию. Так говорил яркий свет и обжигающее пламя. Последний небожитель Гуаньшу. Он откинул рукой выбившиеся из тугого пучка на затылке пряди, обрамляющее светлое лицо, и прикрыл глаза, вслушиваясь в умиротворяющую мелодию эрху. Внезапно подул сильный ветер и поднял в воздух шелковые ленты и полы длинных одеяний небожителей. Музыка оборвалась на высокой ноте. У стола появился темноволосый мужчина, что держал в правой руке сине-черную маску, позволяющую ему обращаться ветром и облетать все небеса. Он оглядел беседку яркими изумрудными глазами и, взяв нефритовый кубок, отпил божественного вина. «Давно ты не посещал нас, Юнфэй?» «Приручивший ветер», — поприветствовала Цюань, поглаживая ветвистые рога водяного оленя. «Я навещал других небожителей. Был в павильоне поэтов и ученых. Никто и не думает вспоминать о людях. Только вы, дорогие мои друзья, день и ночь горюете о том, чего уже не изменить», — воскликнул Юнфэй и осушил еще одну чашу. «Меня беспокоит судьба империи Джу», — сказала дева Юэлянь, все еще вглядываясь в бескрайние просторы небес. «Нет ныне достойных среди людей, кто будет в силах встать на защиту невинных. Вспомни, как почти 1000 лет назад твой единственный смертный возлюбленный, мастер пути лунной тени, попытался пройти испытание на пике Лаошань и с грохотом провалился прямо в обитель мертвых. Усевшись на украшенную разноцветными нитями подушку, проговорил последний небожитель Юнфэй. «Вот уж воистину достойный был человек. Жаль, что душу его ты погубила своей любовью, а затем украла и до сих пор держишь при себе. Не тебе говорить о достойных, да и никому из нас. Я всего лишь хотела спасти его. И все же не спасла. Мы не смогли спасти ни одну душу, что пожелала достичь бессмертия, следуя путем, на который мы столь опрометчиво указали. Дева Юэлянь не ответила и лишь прикоснулась к холодному камню, похожему на прозрачную каплю воды, что висел на ее шее, и уронила на красный яшмовый пол беседки слезу. «Диди, давай найдем другую тему для беседы», — вмешался Цюань, создавая указательным пальцем водоворот в своей чаше времени, с помощью которой он мог предвидеть будущее. Юнфэй со вздохом кивнул и взял со стола спелый персик цвета закатного неба, покрытого нежными розовыми росчерками. «Скажи, Цзэ, что ты видишь сегодня на небесном своде?» Открыв темные глаза и переложив меч в левую руку, спросил Гуаньшу, дабы перевести беседу в другое русло. Черный веер взлетел в воздух, и дева Юэлянь изящно поймала его, развернув к себе обратной стороной. Она вгляделась в проступающие на темной ткани серебристые мерцающие точки и прищурилась. «Недавно на небе родились две новые звезды, и они уже сияют гораздо ярче прочих. Могут ли они сравниться с мастерами прошлых эпох по силе духа?» Впервые подал голос небожитель Шисин, все еще держа пальцы на упругих струнах Эрху. «Я вижу, что рядом с ними скоро зажжется еще одна небольшая звезда. Только образуя созвездие, они воссияют над другими», ответила дева Юэлянь, протягивая белую руку к темнеющему своду, где сверкала серебряная река, словно россыпь драгоценных камней на синем атласе. «Ты думаешь, это те, кто откроет небеса?» — спросил Юнфэй, рассматривая свою маску блестящими от вина изумрудными глазами. «Я не знаю, только чувствую, что яркий свет их горячих сердец способен остановить наступающую тьму. Сейчас мы не в силах что-либо изменить, нам остается только наблюдать и ждать». Над павильоном небесного свода снова разлилась божественная мелодия, избавляющая от тревог. Ее ясные, как безоблачное небо, высокие, как заснеженные горные вершины, и чистые, как прозрачный родник, ноты проникали в саму суть всего живого. Они возрождали жизнь и давали надежду.